хочешь увидеть одну штуку, которая волнует почти как картина Рембрандта?» — спрашивает Георг. «Ну что ж, валяй». Он вынимает из своего носового платка какой-то предмет, и тот падает со звоном на стол. Я не сразу различаю, что это. Растроганные смотрим мы на него. Это золотая монета в 20 марок. В последний раз я видел такую монету еще до войны. «Вот было времечко», — говорю я. «Царил мир, торжествовала безопасность. За оскорбление его величества еще сажали в кутузку. Стального шлема не существовало. Наши матери носили корсеты и блузки с высоким воротом на китовом усе. Проценты выплачивались аккуратно, марка была неприкосновенна, как сам Господь Бог, и 4 раза в год люди спокойненько стригли себе купоны государственных займов, и им выдавали стоимость в золотой валюте. Дай же облобызать тебя, о блистающий символ дней минувших!» Я взвешиваю на ладони золотую монету. На ней изображен Вильгельм II. Теперь он живет в Голландии, пилит дрова и отращивает себе испаньолку. На монете у него еще торчат лихо подкрученные усы, которые тогда назывались «цель достигнута». И цель действительно была достигнута. «Откуда это у тебя?» — спрашиваю я. «От некой вдовы, получившей в наследство целый ящик таких монет». «Боже милостивый, сколько же такая монета сейчас стоит?» 4 миллиарда бумажных марок. Можно купить себе домик или 10 роскошных женщин. Целую неделю кутить в красной мельнице. 8-месячная пенсия инвалида войны. Хватит. Входит Генрих Кроль в полосатых брюках с велосипедными зажимами. «Это должно порадовать вашу верноподданическую душу», заявляю я и подбрасываю в воздух золотую монету. Он подхватывает ее, смотрит на нее влажными глазами. «Его Величество!» — взволнованно бормочет Генрих. «Да, были времена. Мы тогда еще имели свою армию». «А насчет времен, то для кого как», — замечаю я. Генрих негодующе смотрит на меня. «Вы, вероятно, согласитесь, что тогда было лучше, чем теперь?»
«Возможно».
«Невозможно, а бесспорно. У нас был порядок, устойчивая валюта, никаких безработных, цветущая экономика. Мы были народом, который всем внушал уважение. Или вы и с этим не согласны?»
«Совершенно согласен».
«Вот видите? А что сейчас?»
«Беспорядок, 5 миллионов безработных, дутая экономика, да и сами мы народ побежденный», — отвечаю я.
Генрих опешил. Он не представлял себе, что я так легко совсем соглашусь. «Вот видите», — повторяет он, — «сейчас мы погрязли в дерьме, а тогда катались как сыр в масле. Соответствующие выводы вы, вероятно, можете сделать, не так ли?»
«Не уверен. Какие же?»
«Чертовски простые. Выводы о том, что у нас опять должны быть кайзер и солидное национальное правительство».
«Стоп!» — восклицаю я. «Об одном вы забыли. Вы забыли важнейшее слово «потому». А в нем-то и весь корень зла. Оно и есть причина того, что ныне миллионы людей, подобных вам, задрав хобот, повсюду трубят всякую чепуху. Все дело в одном словечке «потому».
«Как это так?» — спрашивает Генрих,
ничего не понимая. «Потому», — повторяю я, — «все дело в слове «потому». У нас теперь 5 миллионов безработных, инфляция, и мы побеждены именно потому, что до этого у нас было столь любимое вами национальное правительство. Потому, что это правительство, охваченное манией величия, затеяло войну. Потому, что оно эту войну проиграло. Вот мы и погрязли сейчас в дерьме. Потому, что правительство состояло из столь почитаемых вами марионеток в мундирах и тупиц. И не вернуть нам их нужно, чтобы исправить дело, а наоборот, ни в коем случае не допускать их возвращения, потому что они опять втравят нас в войну и посадят в навоз. Вы и ваши единомышленники твердите, раньше нам жилось хорошо, сейчас живется плохо, значит, давай обратно старое правительство. А на самом деле нам плохо живется сейчас потому, что до этого у нас было старое правительство, значит, надо его послать ко всем чертям. Понятно?
Все дело в словечке «потому». А ваши единомышленники охотно забывают об этом «потому».
«Вздор!» — рычит Генрих. «Слышите, вы, коммунист!»